Олег пытается проникнуть Олесе в глубину души. И он давно бы уже добрался, но отвлекается на грудь.
Под Димой Голубым, Никита Голубой, да.
Две творческие личности с нелегкой судьбой, да.
Замечательный стишок.
Концептуальное искусство нечаянно создал Вадим. Его стошнило в Эрмитаже, перформанс зашептал народ.
Здравствуйте, дамы и господа. И снова с вами в эфире подкаст «Гул нейронов». Мы безумно рады этому, надеюсь, вы тоже. Сегодня у микрофона Пётр, это я.
Алексей.
И мое великолепие Николай.
Как же мы без тебя, Коля.
Правильно, строй для меня зиккурат и поклоняйся мне на нем.
Кстати, довольно близко к той теме, о которой мы сегодня хотим поговорить. Про зиккураты и поклонение, по-моему, так.
Все потому, что я клевый.
На самом деле все потому, что я читал план.
Хотя нет, я даже план не читал.
По-моему, он заврался вот это совсем там. Сам не знает, что соврал, а что нет.
Поговорим мы сегодня о Третьем Рейхе, ребята. Такая есть идея.
Стоп. Тогда на секундочку, зиккураты и Третий Рейх. Я один ничего не понимаю.
Неудивительно, ты же технарь.
Блин, да хватит меня обзывать страшными словами. Я вообще, это, педагог.
Сразу на отмаз пошел, в отрицалово, такой, опача, я не при делах, да, вот так вот.
Я пытаюсь держать нейтральную сторону в вашем этом суперсрачике.
Алексей, когда-нибудь вам придется выбрать сторону?
Ребята, хорошая новость у меня есть для вас, всех. Недавно вышел игра компьютерная. The Wolfenstein The New Order.
Не сыпьте соль на рану.
На самом деле Петру доплачивают за рекламу. Не ведитесь.
Да-да, продолжайте, Петр. Да.
В Стиме жалкие 800 рублей. Берите, дорогие наши слушатели. Это великолепная игра.
Разве не 1000? Уже подешевело.
Может, давайте не будем рекламировать игры компьютерные в Стиме.
Давайте рекламировать мне овощи.
Боже.
Но овощи же полезнее, чем компьютерные игры.
Ты про какие овощи? Которые по улицам ходят? Или...
Нет, те, которые на прилавках лежат.
Я много чего видел в своей жизни. Да, ладно. Продолжайте, Петр, продолжайте.
Это я к чему? На волне этого прекрасного компьютерного релиза я вот подумал, почему бы нам не перетереть с вами за нацистов, дорогие мои.
Окей.
Вообще, почему бы не обсудить вот эту, так сказать, мистическую составляющую Третьего Рейха или отсутствие он.
Голубоглазые мужчины в кожаной униформе, это так заводит.
Лёша, за что? Один вроде закончил с гей-темой, переключилась на второго. Да.
Ну я подхватил это, факел олимпийский.
Гей-факел ты подхватил.
Гей-олимпийский. Да.
Ну а серьезно, вас что, не восхищают красивые мужчины в форме, которые под музыку Вагнера решили поработить планету?
Как ни странно, но нас восхищают женщины. Женщины.
Там были женщины, тоже в форме, и тоже ходили под музыку Вагнера.
Петр, ты не забывай, где ты живешь, ты смотри, тебя еще не так поймут.
Не, надо сказать, что это будет абсолютно ватнический подкаст, поэтому меня поймут правильно, я идеологически сдержан, выдержан в правильных тонах, и Путин. Но тем не менее, мы сегодня не про Путина, а про Рейх, правда? Рейх, кстати, вот это слово, вы знаете даже, что оно означает?
Увы, я с немецким не дружу.
Действительно, небольшая справка, если кто не знает, вот Третий Рейх, почему это Рейх, почему он Третий? Рейх – это государство, держава с немецкого, ну, то есть, короче, нечто, что находится под властью правителя, скажем так. Рейха, как ни странно, в Германии было 3, я надеюсь, этим все ограничится у этих ребят, потому что последний никому не понравился.
Боюсь, что они больше всего боятся повторения.
Ой, я не знаю, это такая сложная тема, но... Но давайте посмотрим, что было в Третьем Рейхе. Первый Рейх – это, кстати, Священная Римская империя германской нации существовала такая. Второй – это, ну, собственно, Кайзеровская Германия, а третий – это государство во главе...
С Адиком, с дедушкой Адиком.
С дедушкой Адиком, да. Удивительно, смотрите. Третий Рейх, вот, меня он гипнотизирует на самом деле. Это образование просуществовало всего 12 лет, по сути, да, там с 33 по 45. И несмотря на вот такие сжатые сроки, Третий Рейх оставил на удивление глубокий след в истории человечества.
Отожгли.
Николай не даст соврать, 12 лет для истории – это пшик. Это незаметный пшик. А сколько всего натворили люди? И многое из того, что происходило на территории Германии, мне кажется, оно до сих пор окутано каким-то орелом тайны и вызывает кучу вопросов. Ты смотришь на это и думаешь, what the fuck? Ребята, что это было? В центре Европы возникает вот это. Вот такой вот режим. Это страшно, и надо об этом говорить, и надо об этом думать. На протяжении этих 12 лет нацисты же, они чем только не занимались. Они и бомбу создавали атомную, и телевидение там цветное придумывали, они там эти психотропные опыты разные проводили. Некоторые, ну, есть слухи, да, что они даже развивали телепатические способности, искали всякие граали, шамбалы и прочую хрень.
А как медицину двинули? За счет экспериментов на людях.
Да-да-да. Да-да, я об этом поговорю сегодня обязательно. Разговор о Третьем Рейхе без этого вообще не разговор. Многие исследователи, кстати, трактуют вообще всю эту идею рейха, нацизма как религиозный культ. Mm-hmm. Так подходят, да. То есть относятся к этому как к язычеству такому специфического толка. Тут сложный вопрос, мы об этом можем поговорить, потому что ряд исследователей, так их назовем in quotes исследователи, но они убеждены, что мистика, она сопровождала рейх на протяжении всего его существования, и все это пропитано какой-то магией. И действительно существует же такой ореол. Ходят и же слухи об этом. Это канал РЕН-ТВ во многом живет за счет этого, мне кажется.
Он, по-моему, за счет этого и живет вообще.
Нет, ну да, но у него не только рейх, но тем не менее. Правильно есть. Ну-ну. Смотрите, экспедиции в Тибет, всякие тайные общества, которые существовали в Германии, да, вся эта индуистская и языческая символика, свастика, да, это что, это не что иное, эксперименты на людях, это же все слухи, и слухи, и вопросы, на которых нет ответа. Вот вы говорите, нет там никакой мистики, надо разбираться в этом и обсуждать, искать ответы. Нет, кстати, насчет оккультизма и всей этой мистики, мы даже не будем говорить о реальности мистической ерунды, как мы там обсуждали в разных подкастах наших про тайные общества. Мы за рамками оставим там существование духов, призраков, правда, Николай, в которых ты очень веришь?
Окей.
Так, я что-то опять пропустил?
Но, тем не менее, мы же не можем не признавать тот факт, что на рубеже 19 и 20 веков в Европе разговоры об оккультизме и мистике были обычным делом среди интеллигенции. Я бы более того даже сказал, что интеллектуальная Европа, элита Европы, была в некотором роде во власти даже оккультных идей. Угу. Всякие спиритические сеансы и прочие ерести. Как-то мы говорили, помните, про розенкрейцеров тех же самых? Вот, это же то же самое время, эти прекрасные поэты русские, да и вообще вся Европа была охвачена этими идеями. Глупость, безусловно, но что тут сказать? Это мода, была такая мода.
Конечно, конечно, глупость. Вот, Петр, у вас такой подход какой-то, вот. То, что не входит в сферу вашего воображения, значит глупость. Вот, нельзя так.
Как мы видим, некоторые интеллектуальные элиты Украины до сих пор охвачены этими идеями. А я просто хочу немножко поговорить о том, к чему развитие этих идей привело. Ну, давайте подумаем. Может быть, это отчасти привело к идеологии Третьего Рейха? Ну, например, вспомним госпожу Блаватскую Елену Петровну. Ты вот, Николай, же наверняка хорошо знаешь эту женщину.
Ну, допустим.
Плакат ее даже висит у тебя на стене.
Даже два.
Даже два, да. Профиль и фас, да, или спереди и сзади, скорее, я так думаю. Кто такая Блаватская? Женщина, как ни странно, жившая в 19 веке. Русская дворянка. Россияне везде наследили. Кстати, она являлась гражданкой США, если не ошибаюсь. А знаменита тем, что она оккультистка была, путешественница такая и писатель. Между прочим, она была двоюродная сестра Сергея Юльевича Витте, нашего прекрасного реформатора и государственника. И, блин, лучше бы она как-то больше ориентировалась на сферу деятельности своего двоюродного брата. Но нет. Она решила, что круто попутешествовать по миру. По Востоку, по Тибету. Я, кстати, не знаю, Коль, может, ты лучше знаешь, она действительно была в Тибете или нет?
Не интересовался, честно, даже этим вопросом.
Да, я тоже сильно в ее биографии не вникал. Но, тем не менее, всем известно, что она общалась с разными, как она утверждает, с древними прошаренными учителями, ну, восточными, которые передали ей некое знание. Используя это знание, она написала множество книг по теософии и вообще. И это ужасно. Она сформулировала там доктрину свою какую-то. Ее 100 раз уже обвиняли в плагиате и прочем. Книжек наплодило немало. Бестселлеры, кстати, были в свое время. Неплохой способ был, наверное, зарабатывать деньги. Вроде как она считала себя такой избранницей некого духовного начала, я бы так сказал. Вся ее концепция довольно муторная. Мы не будем вдаваться, мы сегодня не про Блаватскую. Но тем не менее, зачем я о ней говорил? А потому что она одна из первых в свое время начала писать о некой древней расе ариев. Я это есть, лично читал. Что, кстати, меня довольно удивило. Кто такие эти, да, эти арии были, с ее точки зрения? Это великая цивилизация прошлого, ребята. Представляете? Была такая, оказывается. А еще она очень любила говорить о слабоумии африканских народов и вырождении евреев. Знакомые идеи, не правда ли? Где мы могли это слышать, а? Как вы
то
думаете?
То есть, Петр, ты считаешь, что нацистская идеология появилась от Блаватской?
Нет, ты дай мне закончить. Так вот, ты знаешь наверняка, что ею был основан некий мистический орден, скажем так, общество, да, по изучению всей этой лабуды, которую она напридумывала. Вот это классный подход, ребята, да, напридумывал говна и основал общество, чтобы фанаты это исследовали. Надо Роулинг посоветовать эту идею. Хотя у нее и так, по-моему, все хорошо. Кстати, на эмблеме этого ордена мы впервые в истории современной Европы можем видеть свастику. Это такое одно из возвращений древнего символа в современном мире. Символ, безусловно, древний, мы поговорим о нем, я думаю, чуть попозже. Вот эти идеи Блаватской, они не были там какими-то новаторскими. Вообще, мне кажется, довольно сложно вычленить человека, который впервые начал в современной Европе, да, озвучивать вот эти идеи расовой теории и прочие там вещи про ариев. Скажем, те же мысли, основные мысли Блаватской были подхвачены небезызвестным вам Николаем Гвидо фон Листом, да, этим немцем, который жил уже позже, и он очень был популярен в Германии в начале 20 века. Он эти идеи начал развивать. Совершенно потрясающие были у него работы, где он искал и индийские кастовые корни вот у этих ариев древних. Это некой такой расы господ прошлого. Именно он, кстати, сформулировал идею о том, что арии произошли, от ариев произошла каста брахманов в Индии. И он очень был популярен в начале 20 века. Я не говорю, что Блаватская это там автор расовой теории Третьего Рейха, ни в коем случае. Или что-то такое, нет. Просто я хочу обратить ваше внимание на то, что в головах интеллектуальной элиты на рубеже веков в Европе витали очень странные и какие-то подозрительные идеи. Какой-то микс, на мой взгляд, недонауки, мистики и эзотерики. И вот на это стоило бы обратить внимание тогда. Но никто же не знал, к чему это приведет. Кстати, про эти идеи, не знаю, знаете ли вы, нет. Вот начало 20 века, та же Германия, там была очень популярна, например, учение о космическом льде. Слышали о таком?
Нет.
О, это прекрасно. Вот серьезно, наука, ученые, они серьезно верили в это. Идея в следующем. Короче, автор теории утверждал, что космос состоит из частичек льда. Вообще, все это космическое пространство. И в этих частичках льда порой движутся большие ледяные глыбы. А глыбы эти, не все так просто, они иногда падают на Землю или пролетают мимо. И это типа падающие звезды или метеориты. Вот это вот. Угу. А когда частички льда просачиваются через атмосферу, то на Земле идет дождь. Uh-huh. Начало 20 века интеллектуальная элита обсуждала эти вещи. Они серьезно считали, что там учение о космическом льде — это правда. Геббельс был согласен с этим, Гитлер в это верил. Вот, представляешь? Короче, вот я к чему это все говорю. В начале 20 века в голове были проблемы у людей. Серьезно. То есть идеи были самые разные, да, у интеллектуальной элиты. И мы не можем удивляться сильно тому, что возникает, например, такая вещь, как расовая теория в Третьем Рейхе. Ну, извините, мы говорим про мистику, про оккультизм, вот какие-то Блаватские, какое-то учение о космическом льде и древние арии. Ну, на фоне этого, кстати, вот и возникло в Германии, в Мюнхене, да, возникает и в Баварии. В начале 20 века общество Туле, тоже небезызвестная организация, кстати, которой немалую роль сыграла вообще в нашей сегодняшней истории. Вот странные, да, ребята, эти немцы. Любят они всякую тайную или полутайную ерундень. Опять же, эти ерзенкрейцеры тоже в Баварии и Мюнхене. И масоны там же любили потусоваться. Что сказать про это общество, а? Это была группа по изучению германской древности. Их эмблемой был кинжал со свастикой. Начало 20 века. Германия, да, мы примерно там сейчас. Слоган у них был прекрасный. «Помни, что ты немец, держи свою кровь в чистоте». Вот оно, вот эти зачатки этой расовой идеи. Члены общества верили, кстати, что арийцы опять мы возвращаемся к этим арийцам, что арийцы были высшей расой и якобы существовавшие там вот в доисторическую эпоху на легендарном материке Атлантида. Мне это вообще нравится. Они вот всю свою идеологию запихнули вообще все, что можно.
То есть ты хочешь сказать, что Атлантиды не было, да?
Ну, мы про это можем посвятить отдельный подкаст, кстати, Николай. Ну, они, вот, кстати, Туле, да, что это такое? Они считали, что это вот это якобы мистическая такая Гиперборея, ну, которая на севере расположена.
То есть и Гиперпореи, по твоему мнению, не было, да?
Слушай, вот когда они ее найдут, я тогда посмотрю и скажу, слушайте, действительно была. Трое вот нашли, значит, трое была. Гиперборею найди мне.
Я так скажу. А как же свидетельство странных археологических находок?
Это мне напоминает, это Гиперборея есть? Нет. А если найду?
Не хочешь получить в табло «Гони Гиперборею и бабло»?
А еще эти ребята из общества Тули считали, что арийцы вот эти были потомками, вы не поверите, инопланетян из системы Альдебарана.
Вот, кстати, меня всегда интересовало, чего плохого человечеству сделала система Альдебаран? Почему все туда тянутся? Вот именно Альдебаран. Почему там, не знаю, не Млечный Путь, там небольшая медведь? Альдебаран.
Не знаю, меня тоже удивляет. Знаешь, может быть, потому что название крутое, но согласись, очень звучно звучит.
Альдебаран. Вот сказал ты откуда? Я потомок пришельцев с Альдебаран. Не знаю, что-то как-то все равно не звучит.
А еще эти ребята из общества, от этого Тули, которое в начале 20 века, да, существовало, очень любили идеи расизма, борьбы с евреями, коммунистами и почему-то с масонами. Вот это мне вообще непонятно. Чем масоны провинились для них?
Ну, как бы другое тайное общество с борьба за власть, это понятно.
Ну, то есть... ну, кстати...
Конкуренция.
Конкуренция, да, здоровая конкуренция.
Согласен, да, наверное, аргумент. Так и к чему я про это общество? В нем состояли первоначально очень многие нацисты. В том числе и небезызвестный всем нам Рудольф Гесс, например. Адольф Гитлер, интересный вопрос.
Кстати, да.
Ну, вот Рудольф Гесс точно в нем состоял, и я понимаете, я говорю, как с точки зрения истории, то, что фактически известно и подтверждено документально. Насчет Гитлера вопросы. Ну, а Гесс точно там был. А был ли Гитлер? Нет подтверждений. Хотя некоторыми, с позволения сказать, историками...
Типа Носовского и Фоменко, да?
Да, ты меня понимаешь. Они утверждают, ну, что в частности, например, это общество Тули было причастно к созданию всякого секретного супероружия и всяких летательных аппаратов Третьего Рейха. А также, подожди, у них есть мнение, что члены общества не только учили Гитлера искусству публичных выступлений, да, но и передавали ему магические секреты, позволившие ему добиться политической власти и успеха. То есть не талант природный, да, нет, магические секреты. А еще говорят, что Гитлер был великим магистром этого общества, этой организации. Ребята, это ересь.
Фантазеры, однако.
Опровергни, точнее, аргументируйте, да, вот.
Просто нет подтверждений. Гитлер сам никогда этого не признавал. Нет данных, нет. Вот Гесс признавал много раз, что да, было такое дело.
Следовательно, не доказано. То есть ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя.
Ну, видишь, с Гитлером какая история? Он же был, думаю, ты не будешь спорить, что он был довольно жестким и прагматичным политиком. Правильно? И, на мой взгляд, бесспорно, он мог использовать общественное какое-то и политическое влияние членов общества Тули в своих интересах, но каких-либо исторических данных о том, что он был ярым приверженцем мистических или оккультных идей вообще, в принципе, у нас нет таких данных.
Ну, подожди, а тема про маленького барабанщика, на чем он вначале ставил
напомни,
часть
пожалуйста.
Своей идеологии. Но там в Германии есть легенда, что после того, как рыцарский орден тевтонцев, если меня не отшибает память, распустили, ну, окончательно, то часть рыцарей вместе с верховным магистром с помощью заклинаний забрали все свое золото, могущество, все свои силы и закрылись в какой-то горе. И по преданиям, что когда-нибудь, когда маленький барабанщик постучит в барабан, эти рыцари выйдут из горы и поведут германский народ вперед на завоевание мира Германии. И Гитлер сам себя часто называл этим маленьким барабанщиком, который бьет в барабан в надежде разбудить этих рыцарей.
Ну, я здесь не вижу, откровенно говоря, связи.
Ну, как бы это мистика, мистическая часть все-таки тоже.
Ну да, это можно упомянуть действительно, но... Я не знаю, тут, видимо, по умолчанию надо ставить какое-то условие в подкасте. Мы верим в магию или нет? Я лично нет, поэтому я вижу в Гитлере только прагматика, только жесткого политика, который классно разбирался со своими конкурентами, и если он знал про эту легенду, про маленького барабанщика, использовать ее для манипуляции аудиторией, это, ну, отличная идея, я бы тоже так сделал на его месте. Не знаю. Видите, мы же не можем сейчас там переместиться как-то в прошлое, у нас нет видеозаписи, мы не знаем, приносил ли Гитлер в жертву козлят. Скорее всего, нет, но как правильно сказал ты, Коля, что не доказано. Он же не отрицал.
Ну да.
В общем, возвращаясь и, наверное, заканчивая тему этого общества Тули, на мой взгляд, влияние его на Третий Рейх сильно преувеличено. Безусловно и бесспорно. Тут любой вменяемый историк не может отрицать, что некий символизм и ритуалы нацистами были взяты именно из церемониала этой организации. Это точно совершенно. Но говорить о том, что Тули влияла на Гитлера, не знаю, ребята, не знаю. Очень сомнительно. Кстати, про церемониал, да, и все. Вот свастика то же самое, да? Черный крест с загнутыми концами, в белом кругу,
перевернутый
на красном фоне. Коловорот, да, да.
Просто в другую сторону.
Хаккенкройц, да, и вот, кажется, так
по-моему,
называли.
Да. По-моему, да.
Ну что это на самом деле? Это же древний мистический символ, характерный там для азиатского региона, да и не только.
Для славянского в том числе.
Да, и для славянского в том числе. Что? Это символ плодородия, правильно? Добра, света, там солнца. В разных трактовках. Да, ну, в общем, в общем и целом чего-то хорошего. И кто бы знал, да, что в 20 веке эта эмблема к нам вернёт.
Ну, на свастике-то он перевернут в другую сторону направлен.
Ты думаешь, это такая обратка получается?
Ну да. Символизм в любом случае, он работает как бы.
Грустный и мрачный символизм. Кстати, а вы знали, что в 20-х годах в США на вкладышах от жвачек свастика обозначала выигрыш? Представляете? Сохранились они до сих пор. А компания Coca-Cola тогда же выпускала мерчендайз в виде свастики. Любопытно.
Ну, а в советской России, ну, не в советской, просто в императорской России были медали со свастикой.
Да, было такое. И как за такое короткое время этот, в общем-то, невинный символ вдруг стал...
Ну, просто ассоциация теперь такая устойчивая, негативная.
Угу.
Вот поэтому я, например, в городе не могу поносить коловорот, хотя хотелось бы. Обычный славянский коловорот, он на свастику похож, ну, постольку-поскольку. Лучей гораздо больше. А нет, подходят, говорят, ты фашист проклятый.
Нехорошо, если только подходят и говорят.
Ну, кстати, раз уж мы заговорили о символизме Рейха, то я лично не могу не упомянуть руны. Там они были вообще повсюду. Тут Коля у нас более, наверное, продвинутый специалист по рунам, но, скажем, я знаю, что руна Земля, это скандинавская, она была символом Министерства сельского хозяйства в Рейхе. И вообще таких вещей было очень много.
Ну, знак СС, две руны Соул.
Да, Зиг, да, кажется, это называлось руна. Или...
Соул, руна Соул.
Соул, да, Соул. Ага, это победа, да, сначала, или...
Да, по-моему.
Я почему-то думал, что это Зиг, руна. Ну, в общем, я в рунах не разбираюсь. Тут Коля, наверное, прав. Почему все эти руны появились? Это же насаждение, опять же, расовой теории, которая основой Третьего Рейха являлась. Тут я уж не знаю, кто будет спорить. Знаете, все эти идеологи Третьего Рейха, они очень любили апеллировать к возрождению древнегерманских корней. Вот это вот мне вот очень нравится, когда появляется новое государственное образование какое-то, оно начинает резко искать чего-то в прошлом. Вот какие мы были классные и великие. В древней, например, языческой культуре Германии. Отсюда, конечно, у нас руны и прочее. Это замечательно. Почему каждое общество начинает удревнять свою историю? Мне это непонятно, откровенно говоря.
Цену набивает.
Ну, кажется, говорили уже об этом. Но я не понимаю этого аргумента. Что значит набивать цену? Круче же быть молодым, чем старым. Ты молодой, ты проживешь дольше, в тебе больше сил, энергии.
Давность традиции.
Национальная идея. Формирование национальной идеи, скорее.
Да, тут, Коль, соглашусь. Скорее, это важно для нарождающегося государства. Что касается идеологии Третьего Рейха, то тут, конечно, Генрих, товарищ Гиммлер. По-моему, это имя наравне с Адольфом, да, Гитлером. Шеф СС. Вот, СС, что такое СС? Военизированные отряды, да, с этой руной. Победа. Для Гиммлера, что он не раз утверждал, все эти эсэсовцы были не просто политической или военной организацией. Это, как ни странно, это орден, это вся вот эта идея. Орден, по примеру, рыцарских, вроде тевтонцев, да, о которых упоминал уже Коля. Но у Гиммлера, на мой взгляд, сколько я о нем читал, какая-то проблема была большая в голове. Он считал, что орден должен быть не только рыцарский, военизированный, но и в некотором роде мистический. То есть он не раз говорил, что эсэсовцы – это духовная элита Германии, вот этого нового государства. И вот вся эта общая идея расовой теории, которую во многом формулировал в Германии, кстати, Гитлер, она, в чем она заключалась? Мы уже отчасти говорили, да, сегодня, что якобы существовала некая раса, да, древних ариев, которая была настолько крутой, что распространилась каким-то образом по всей планете, но их империя распалась в результате, скрещивания с низшими расами, или в результате или, вот так надо сказать, в результате некого глобального катаклизма. Тут очень интересно, но с другой стороны, как считал Гиммлер, если я правильно помню, то следы арийцев должны были остаться даже в самых удаленных уголках Земли, в Тибете, например, да?
Там, кстати, и находили. Вообще, кстати, существование арийцев подтверждено, то есть была такая...
Безусловно, да. У меня тут, кстати, есть интересная цитата насчет этого. То есть мы, видите, довольно сложно, мы сейчас разговариваем из 21 века о середине, наверное, до 20-го. Надо понимать, конечно, как выглядела наука в то время, что там думали люди, но, безусловно, и тогда уже арии были найдены, и, скажем, есть история. Как-то немцы написали письмо Толкину, всем нам известному. Они хотели издать «Хоббита» в Германии. Вы не знаете, нет этой истории?
Нет.
И написали Толкину письмо с вопросом: мы вот хотим издать «Хоббита» вашего, но нас волнует, у вас в роду арийцы вообще были? Потому что надо было выяснить, расово правильный Толкин или нет. На что профессор им ответил, что я... процитирую: «Сожалею, но не понимаю, что вы имеете в виду. У меня в роду нет арийцев, ведь это иранцы или индийцы. А насколько мне известно, никто из моих предков не говорил на санскрите или фарси. Если же вы интересуетесь, не еврей ли я, то могу только пожалеть, что среди моих предков вроде как представителей этого одаренного народа нет». Толкин, он же был совершенно прав, когда говорил, что арийцы, называя арийцев иранцами, да, или индийцами.
Да, в принципе, да, как раз, ореол распространения расы считался вот туда, Азия, и дальше в сторону Европы, то есть они откочевали.
Да, именно так историческая наука тогда и определяла эту
народность.
Да и сейчас так определяет, конечно. Но, видишь, в Германии люди искали кого-то где-то в другом месте. Но кому вообще, мне кажется, интересно неудобное мнение какой-то исторической науки, потому что ведь есть идея величия древних германцев, которая будоражит там личности в СС отдельных. К тому же немцы начали активно изучать жизнь предков. И тут не могу их осуждать за это, жить всегда прекрасно, когда ты занимаешься археологией и историей. Но вот когда ты начинаешь придумывать, на мой взгляд, совершенно безумные проекты, вот это вообще нехорошо.
Антропологические их исследования по измерениям черепов, костей и всего прочего.
Да, я сейчас скажу об этом. Да. Я продолжаю просто, извини, у меня как бы режиссура некая внутренняя подкаста есть, поэтому я обо всем расскажу. Мне очень понравилось, я тут гуглил сегодня. Оказывается, даже существовала у них программа по исследованию древнегерманских бань. Вот этого я не знал. С подачи финских нацистов, кстати. Представляешь? Древнегерманские бани. У Гиммлера была идея, что истинные вот арийцы, они же должны вообще жить, как настоящие их предки. И даже мыться, как их великие предки. То есть, используя какие-то германские бани. Ты представляешь, вот на это государство заморачивалось. Я уж не говорю про сексуальные отношения. Это вообще... это, конечно, крайности, которые, прямо скажем, они не носили массовый характер, но была же идея. Тоже известно всем, что муж, настоящий ариец, должен возлежать с женой только в определенное время года. Правильно? И было такое? Было. Я не помню, какое это там время года, на что они ориентировались, там, состояние какое-нибудь, что-нибудь такое. Но только так можно было получить идеальное с точки зрения расовой теории потомство. Вы представляете, вот что начинает происходить с обществом?
Евгеникой попахивает.
Вот, и это не, это смердит уже. Я уж не говорю о том, что выбор жены контролировался СС. Ну, член СС не мог просто так же выйти, жениться. Его жена должна была пройти определенный там контроль, как Коля правильно сказал. Они очень серьезно все оценивали. И там цвет глаз, расстояние между глазами, это форма черепа. Вообще целая куча классных параметров. Всякие формулы и расчеты были построены на этом. Это, конечно, да, надо отдать должное немцам.
Немецкий народ.
Да, скрупулезность, их дотошность просто поражала. Меня поразила история про то, что в принципе с женами рекомендовалось возлежать на кладбищах некоторых. Господи. Якобы это позволит реинкарнировать древних германских героев. Это опять же, вы поймите меня, я же набрасываю на вентилятор, это не носило массового характера. Но, тем не менее, есть информация, это, есть газетные публикации с описанием мест погребения, благоприятных для зачатки. Зачатки, господи.
Зачатки разума.
Для зачатия истинных арийцев. Кладбища проверялись, не лежит ли там кто не тот, понимаешь, расово неполноценный. Чтобы, если арийцы вдруг муж с женой придут там, ну, на могилку, героя германского зачать. Ну, чтобы там да. Еврей какой-нибудь рядом не мешал. Представляете, уровень бреда. Извините, это было, и тут уж нельзя отрицать. Для курирования всех этих дел Гиммлером была даже создана особая штаб-квартира. Тут мы по мистике и мифам проходимся, опять же, я попрошу отметить. Я имею в виду замок Вевельсбург. Там располагалась идеологическая школа офицеров СС. Ладно, кстати, небольшая цитата. Он был своего рода эсэсовским монастырем, в котором раз в год генерал ордена проводил тайные заседания. Здесь должны были все, кто принадлежал к высшему руководству ордена, упражнять свой дух в искусстве сосредоточения. Классно, да? Эсэсовский монастырь, замок Вавельсбург. На самом деле, что касается этого замка, он, как и многие другие объекты Третьего Рейха, ну, известные такие, окутан мифами и легендами, извините. До сих пор, крайне говоря, хрен знает, непонятно, чем они там в действительности занимались, эти офицеры СС. Проводились ли там какие-то языческие ритуалы или нет, не ясно. Возможно, да, а может быть и нет. Учитывая идеологию Гиммлера, возможно, действительно, древнегерманские верования на него сильно влияли. Но главное, какой-то мистический смысл в это строение явно вкладывался. Потому что, это известно, на планах реконструкции замка, которую, кстати, нацисты не успели закончить, потому что, извините, раздолбали их в 45-м, на планах была видна форма копья, которые некоторые, ну, я еще продолжу так говорить, историки, скажем так, говорят, что эта форма копья напоминает легендарное копье судьбы, ну, из Библии, да, который римский сотник.
Лонгинус.
Да, пронзил бок Христа. Ну, может быть, ну, действительно, по форме копье-то напоминает. Плюс замок этот сам по себе ориентирован вроде как в сторону вот Туле, мифической Гипербореи. Не знаю, сложный вопрос. Опять же, в самом замке есть зал наподобие круглого там зала короля Артура, там круглый стол, за которым, видимо, собирались офицеры СС. Опять же, известно, что зал этот назывался зал опергруппенфюреров. Не знаю, что они там делали, и никто не знает, потому что в 45-м замок разбомбили, информации осталось мало. Сейчас, кстати, его реконструировали, и там музей. И вообще даже этот сам факт, что там музей, мне кажется, намекает несколько на то, да, что выгодно поддерживать ореол мистики и таинственности какой-то вокруг этого строения, не находите? Кстати, вот этот сам замок разработчики компьютерной игры «Замок Вольфенштейн» использовали как прототип своего замка. Вот именно замок Вевельсбург. Там, по-моему, главный герой из него как раз бежал. Там, или...
И снова Пётр продолжает рекламировать компьютерные игры, да.
Нет, ну они точно использовали как прототип, я не знаю, насколько он соответствует реальности, а я вообще не вижу ничего плохого в рекламе компьютерных игр. Я не знаю, а с какого хрена нам вдруг нельзя этого делать?
Блин.
Не, а что, нельзя что ли?
Because I can.
На волне этого идеологического веселья.
Ух ты, господи, да.
В 35-м году Гиммлером была создана организация АННЕРБЕ. Такое известное название, не правда ли? Известное, мне кажется, только нам с тобой, Коля.
я промолчу.
Что такое ННРБ? Это немецкое общество по изучению древнегерманской истории и наследия предков, если не ошибаюсь, у них так это все звучит. Вообще, кстати, ННРБ, Коля, ты не знаешь, это наследие предков, конкретно это слово что означает?
По-моему, да.
Любопытно, что касается ННРБ, даже внутри Рейха это не сильно многие знали об этой организации. В некоем роде тоже тайное общество, но тут сложный, опять же, вопрос. Но слово «тайное» же порождает много слухов, поэтому мы скажем слово «тайное». Для чего она была создана? Для изучения традиций, истории и, ну, наследия германской расы. Вот для всех этих дел. С целью идеологического обслуживания Третьего Рейха, я бы так сказал. Главное и интересное, что, судя по всему, на проекты ННРБ Германия потратила денег куда больше, чем США на Манхэттенский проект. Манхэттенский проект – это, собственно, кодовое название для проекта по разработке ядерного оружия США, если кто не знает. Я уж тут не знаю, кто что знает, поэтому все поясняю. Идеологическое обслуживание Третьего Рейха съело больше денег, чем разработка ядерного оружия у Штатов. Ну, очевидным является, на мой взгляд, тот факт, что ННРБ возникла на почве этой расовой теории, о которой мы говорили уже выше. Ее члены, в первую очередь, должны были искать обоснование этих идей Гиммлера во многом. Довольно странных и, прямо скажем, каких-то сумасшедших. Потому что, действительно, найти фактическое научное подтверждение вот этих фантазий о превосходстве немецкой расы было очень важным. Он с радостью поддерживал исследования древней истории. Всегда приятно, когда кто-то поддерживает историю, но неприятно, когда ее трактуют как угодно. Кстати, говоря о Гитлере, он весь этот пыл Гиммлера вообще не разделял. Там тоже есть такая какая-то известная цитата, по памяти приведу, что Гитлер говорил, что ему недостаточно того, что римляне возвели свои великие сооружения, в то время как наши предки обитали в глиняных хижинах. Теперь он еще и откапывает эти хижины, радуясь каждому найденному топору. Вот. У нас есть все основания не говорить об этих фактах нашей истории, говорил Гитлер. Что, к слову, о прагматизме, да, этого человека, Гитлера я имею в виду, и того, что он совсем был не подвержен этим мистическим фанатической ерунде.
Как сказал товарищ Ленин, история это кто? История это проститутка. И она поворачивается тем местом, куда выгодно правящим верхушкам в данный момент. Вот и все.
И в данном случае с Лениным сложновато поспорить. Весь Третий Рейх нам, в общем-то, подтверждает идею Ленина. Потому что, смотрите, эти ребята брали идеи какие-то довольно правильные, может быть. Давайте исследовать свое наследие и трактовали их как угодно. Ну, кстати, что касается Гитлера, вот и итальянцев, о которых он говорил, и Гиммлера, на мой взгляд, он же тут был прав, конечно, потому что итальянцы со своей Римской империей, вот этой вот мерзкой, они изрядно мешали расовой теории, понимаешь, потому что, ну, ты Рим-то никуда не денешь, вот он стоит, извините, Колизей стоит. Но Гиммлера, кстати, это ничуть не смущало, потому что я там помню, что в 37-м, когда он побывал в Риме, после этого подтупили распоряжение ребятам из ННРБ быстренько найти доказательства того, что римляне на самом деле происходили от арийцев. Очень просто.
Не очень быстро были найдены, если мне не изменяет память.
Да, да. Там была идея, что вроде как эти арийцы на Апеннинский полуостров пришли с севера, и вот они там как бы раз и вжик и римляне. Кстати, опять же, немножко возвращаясь к расовой теории, не надо забывать тот факт, что Гиммлер в свое время очень подружился с тогдашним послом Японии в Германии. Это в кассу к тем любителям няш-мяш, аниме, вот это вот. Как вы знаете, японцы тоже свою родословную ведут непосредственно там, да, от этих богов. Знаешь, у них же там термин даже есть какой-то, я так, если не ошибаюсь, там что-то Минзоцку, что-то там Сида Минзоцку, что-то такое, вроде ведущая или верховная раса. Японцы очень непростые и не такие милые няшные ребятки.
Достаточно почитать историю эпохи Сингоку, да? Сингоку Дзидай. Очень веселое время в истории Японии.
Мы даже ближе можем вспомнить, я буду об этом говорить, наверное, когда мы концлагеря немножко затронем, и времена там Квантунской армии, там, господи, там было весело.
Обоссаться просто насколько.
С другой стороны, нам Лёша тоже не раз напоминает, по-моему, в каждом подкасте, что японцы сумасшедшие. Ну, в любом случае, родство немцев и японцев, они подружились, ребята, да. Ну, что ж, давайте продолжим немножко наш разговор про ННРБ, да. Про Гиммлера еще вспомнилось. Интересный у него взгляд был на проблему расовой теории. Он считал, что часть нордической вот этой вот расы, они были брахманами в Индии. И более того, дали жизнь Будде. представляете, насколько уровень был идей. А другая часть, кстати, расселилась на территории Николая, нынешней Украины и Крыма. Была же такая у него идея, да, типа готы там какие-то. Там же вот эта вся эта область после захвата СССР, да, она же Готенгау должна была называться, земля готов. Было такое? Было.
Ну да, только по трактовке Гитлера и вообще официальной идеологии все славян надо было утилизировать очень так по Шурику.
Да, да, ну славяне там вообще были лишние. Но тем не менее, мы же говорим, да, в любом случае, от этой якобы древней германской цивилизации. Там и пирамиды, и Стоунхендж, все это про германское происхождение. И вот, возвращаясь к ННРБ, ребята из ННРБ должны были это подтверждать и доказывать. Кто это был? Кто эти ребята? Интересно, я там читал какие-то мифы даже на каких-то совершенно диких сайтах о том, что это колдуны, люди со сверхспособностями. Но я думаю, тут как бы мы это оставим за скобками, да, про этих колдунов. Кстати, помните Люди Икс? Юного Магнета-то, где исследуют, а? В лабораториях ННРБ как раз, в фильме. Мистика, опять же, вокруг этого. Но, к сожалению, это были просто молодые, талантливые ученые, да, по всей стране собранные, но, разумеется, с идеологически правильными взглядами. В сферу интересов самой ННРБ, если не ошибаюсь, там входило около 20 стран, где они искали эти следы древних германцев. Ну, и в Тибете, разумеется, и нашли, да. Ну, быстренько проект походы в Тибет я, пожалуй, расскажу. В 1938 году он был осуществлен. Довольно любопытный, руководил им Эрнст Шефер, если я не ошибаюсь. Ну, такой ученый, молодой немец. Ну, может, конечно, возникнуть вопрос, что это в Тибет они ломанулись, но...
Ну, поиски Шамбалы. Это была официально собранная экспедиция по поискам Шамбалы.
Да, потому что немцы очень любили говорить о духовной близости идеи вот этих вот всех социалистических, национал-социалистических с буддизмом. Это вообще довольно странно, потому что я видел, даже афиши в интернете можно найти, где в университетах Германии читались лекции о преемственности идей Майн Кампфа и учения Будды. Это даже вопросов ни у кого не возникало. Окей, ну ладно, окей, Тибет, Будда, ну, все нормально. Ну, заехали они туда. Ну, что сказать об этой экспедиции? Надо сказать, что люди-то были крутые, которые туда поехали. Их было там не так много, условия были довольно тяжелые. Это было такое приключение в духе Индианы Джонс, потому что Тибет-то был малоисследованной территорией, да он и сейчас-то, знаете ли, так просто там не поездишь, я так понимаю. А уж тогда-то тем более. Кстати, тот же Шефер, параллельно находясь в этой экспедиции, интересный факт, он исследовал феномен Йети.
Йети? Лучше мойте.
Там были, короче, знаете, вот эти обычные слухи у горных народов о том, что кто-то где-то что-то ходит, и тут следы непонятные, и что-то куда-то пропадает. А он нашел. Оказывается, это голубой тибетский медведь был. И голубой не в смысле, ну, понимаете.
Никто даже не подумал, Петр, до этого момента, когда ты уточнил.
Не, это редкий вид медведя, который только там обитает. Я не буду вдаваться на подробности, но там какая-то сложная история, на самом деле, с этим медведем, потому что там вроде самка и самец выглядят по-разному в разное время года. И не просто окрас меняют, они что-то кто-то больше становится, кто-то меньше. Ну, короче, с медведем мутная история была, а вот этот немец Шефер ее распутал и выяснил, что йети там нет, зато есть голубой медведь. Что, в общем, неизвестно, что лучше. А еще у них там был замечательный мужик, стоматолог. Он разрабатывал, ну, в экспедиции, он разрабатывал критерии и способы для стерилизации недолюдей. Классно, да?
Стоматолог?
Ну, профессия у человека была такая.
Может, хобби?
Как-то очень несмежные области стоматологии и стерилизации.
Ну, знаешь, немцы и не такое могут.
Разносторонне развитые специалисты.
Он в своем дневнике записал, что за всю экспедицию его больше всего поразил ритуал погребения с грифами тибетский. Ну, слышали, да, про это?
Даже я, кстати, не помню до конца все.
Ну, там довольно интересный ритуал, который они, я не знаю, проводят ли сейчас, но тогда точно он у них проводился, как они, собственно, хоронили людей. Если ты живешь в горах, там, на такой скалистой поверхности, ты же не можешь могилы копать. Они расчленяли своих покойников и выкладывали их на камни, собственно. А грифы налетали и все. И покойника нет.
Утилизация трупиков.
Да, и этот наш немецкий стоматолог, он писал в своем дневнике, что это потрясающий эффективный ритуал вот, утилизации, так сказать, трупа. И наверняка вот эта идея, это наследие древних ариев, потому что, смотрите, как умно придумано. По результатам этой экспедиции в Тибет они составили большую коллекцию якобы арийских лиц, или того, что они так считали. То есть гипсовые маски, лица медицинские, мерились, куча фотографий, куча измерений. Они там искали черты этих древних ариев среди аборигенов Тибета. Многие эти данные, кстати, легли в системы отбора людей там впоследствии в Европе. Удивительная судьба, да, как некоторые лица аборигенов Тибета вдруг отразились на жизни людей в Европе. Но, тем не менее, насчет задач экспедиции, тут поиск Шамбалы, этих древних людей, сверхлюдей. Там. Ну, Шамбала — это вообще что такое? Я так понимаю, это город каких-то мудрых учителей, да, Коль?
Ты не знаешь, что такое Шамбала?
Ну, там трактовок-то столько.
Ну, действительно, миллион трактовок. Просто 100-500 тысяч миллионов. Ну, в принципе, да, можно сказать и так. Это город, где находятся самые...
Вот я не понимаю, он меня сейчас подъебал и потом сказал, ну да, ты прав.
Ну как же, удержаться-то?
Ну давай, ну скажи, что такое Шамбала в двух словах. Что они там искали?
Шамбала — это мистическое место, где находятся просветленные умы, откуда, по идее, считается, можно выйти на прямую связь с Богом. Точно такой же, кстати, аналог Шамбалы, если мне не изменяет память, есть где-то в России. Ну вот. Там на территории озера какого-то, я вот там не помню.
Wi-Fi лучше ловит.
Да, конечно, Алексей, именно Wi-Fi. Именно лучше, именно ловит.
Ну, простите, я тупой.
Ну, надо сказать, что помимо вещей вот таких вроде мистических с Шамбалой связанных, надо отметить неплохое вообще политическое значение подобной экспедиции, потому что, как любят говорить, это встреча западной и восточной свастик. Действительно же так и было. Там же лама местное письмо Гитлеру написал, которым желал вождю Рейха здоровья и, там, я не знаю, вкусного печенья к завтраку. Становление политических связей тоже никуда не делось, это было здоровским тоже решением. И вопрос, нашли ли они там Шамбалу, или нашли чего-то еще, он остается вопросом. Потому что, небольшой спойлер, бумаги секретные, вот эти вот все эти архивы АННРБ, большая их часть засекречена. Она была изъята союзниками и засекречена. Я тут недавно погуглил и посмотрел. Засекречена до 2044 года.
На 100 лет.
У нас еще есть шансы узнать, о чем там писалось.
Конечно, безусловно, у нас есть шансы узнать.
Потерпим.
Прикинем, что в 2044-м открываются эти бумажки, потом налетают историки, они там анализируют, пишут свои диссертации, потом они переводятся так в науч-поп-форму, ну, не так долго ждать. А, кстати, еще, знаете, по легенде, члены этой экспедиции на Тибет стали свидетелями ритуала предсказания будущего. Это там мутная история какая-то, но, опять же, об этом рассказывают. В том, что какой-то лама там, ну, у них есть какие-то особые ритуалы, предсказания, и вот они провели, так сказать, для дорогих гостей этот ритуал. И в итоге человек, находясь в трансе, сказал, что это в духе, что появятся люди там, умеющие летать, будут убийства в ваших странах, начнутся проблемы и вообще. Некоторые трактуют это как предсказание, собственно, грядущей войны. Но тут, знаете, семи пядей во лбу не надо быть, чтобы предсказать войну. И так в то время.
Но как бы для жителей, которые живут в Таиланде, в Тибете, в горах, которые общаются с остальным миром раз, наверное, в 60 лет, в 70, которые не ебут знать в принципе обстановку в Европе. Да, конечно, это не было предсказанием, это было просто так насрано.
Ну, я очень рад, что у нас всегда в подкасте есть мистик, и это очень полезно для дискуссии. Ну, вот Коля считает, что некая набор абстрактных фраз, он является предсказанием, особенно если совпадает с реальностью. Ну, окей, ладно. Ну, факт в том, что это было, и мы про это не можем не сказать. Было какое-то предсказание, которое считают предсказанием войны. Ну, тем не менее, война же началась. Может быть и правда, я же не отрицаю, там, кто знает этих лам. Вот была такая экспедиция у АННРБ. Кстати, экспедиций планировалось очень много. Откровенно говоря, интересно было бы, конечно, посмотреть на результаты разных других, потому что там планировалось и в Южную Америку, и на Кавказ ребята хотели зарулить, и в Африку, там, в Исландию искать Атлантиду, и Грааль вообще они собирались искать. Гиммлер, кстати, очень все это дело любил, но, извините, началась война, и все. И направление АННРБ несколько изменилось.
Ну, кстати, насколько я помню, вторая экспедиция в Тибет тоже была предпринята, и вот она как-то неудачно закончилась. Они тупо пропали без вести, насколько я знаю.
Да ты что? Да. Правда, что ли? Я вот про вторую экспедицию, к сожалению, вообще ничего не знаю. Ну, это, кстати, нам добавит мистицизма, понимаешь, в подкаст. Потому что мы же можем предположить, что в первой экспедиции они что-то нашли, но их было слишком мало, им нужны были еще какие-то средства. Они потом вернулись, и это нечто поглотило их. Возможно, голубой медведь.
И, а возможно, не один, да. А возможно, грифы, да.
Не, ну это все же порождает слухи, правильно? Были экспедиции в Тибет. Нахера они туда поперлись? Но были. Тем не менее, ННР бы же никуда не делась. И тут мы, наверное, к такой теме, ну, насчет войны. Когда началась война, и когда немцы начали ее так проигрывать, слегка подобсираться, работы в ННР бы вообще стали носить более такой приземленный характер, что естественно. Например, в рамках организации был создан Институт военно-научных исследований, и это прекрасно. Например, мы вспомним проект Вундервафе. Ну, более известный, конечно, всем как... Вандервафля, да. Вандервафля, это прекрасно. Это был такой комплекс исследований в рамках программы, я бы так ее назвал, «Создадим секретное супероружие и зафигачим всех». Вот, вот так, наверное.
Это, по-моему, первая проторазработка ядерного оружия, если меня не ошибаюсь.
Нет, там не совсем так. Это под словом Вандервафе, это вообще использовалось пропагандой, подразумевался комплекс разных исследований. То есть, смотри, например, известно, что нацисты одни из первых начали разрабатывать ракеты вообще, в принципе. В том числе и трансатлантические, кстати, вот ступенчатые. Вот эту вот всю фигню начали придумывать. Кстати, вот про ракеты. Операцию «Эльстер» вспомним. Прекрасное было дело. Ну, идея была, по крайней мере, хорошая. Там, да, идея. Для тех, кто не знает, суть была в чем, что такая мысль была, что с немецкой подводной лодки должна была высадиться группа и установить радиомаяк на одном из небоскребов Нью-Йорка, если я не ошибаюсь. А на маяк этот должны были лететь или как-то корректировать свой полет межконтинентальные ракеты, которые вот немцы будут запускать в 44-м году. Ну, там операция провалилась, там есть всякие разные детали. Вроде как что-то со шпионом не получилось, если я не ошибаюсь, который должен был все это дело установить. Не, в общем, вот такая операция «Эльстер». Довольно амбициозная идея. А еще они, опять же, в рамках проекта «Вандервафе» они делали и реактивные самолеты какие-то, и супертяжелые танки, и всякие хитрые отравляющие вещества разрабатывали. Это все пропаганда нацистская объединяла вот именно под, ну, под названием, под словом «Вандервафе». Ну, тут, возможно, нюансы, конечно. Что касается атомной бомбы, Коль, которую ты упомянул, это тоже часть проекта. И вот тут интересный вопрос чисто с точки зрения историков. И он довольно дискуссионный, насколько я понимаю, потому что вопрос-то в следующем. Способна ли Германия была создать ядерное оружие? Некоторые историки утверждают, что нет, потому что немцы изгнали из страны там, или убежали из страны многие выдающиеся физики, и это факт, который тоже нельзя отрицать. А без физиков, извините, как-то ядерное оружие, ну не может сантехник тебе ядерное оружие собрать.
Не крафтится, да?
Да, не крафтится без физиков. Надо определенное количество физиков на проект запустить. Но с другой стороны, тут какой вопрос? Вообще, проект был. Это безусловно. Работало мало людей над проектом. Потому что Гитлер, опять же, есть мнение, это все это известно, Гитлер не особо верил вообще в атомное оружие поначалу. Он не считал, что это какая-то крутая штука. Ну, тут это была глобальная ошибка, откровенно говоря. Ну, с другой стороны, кто не ошибается. Немцы начали разрабатывать этот проект раньше американцев, раньше Манхэттенского проекта. И некоторые говорят, тут сложно, надо изучать вопрос действительно детально, но вроде как немцам не хватило буквально нескольких месяцев для создания, собственно, ядерного оружия, потому что они просто не успевали обогатить нужное количество урана. И если бы успели, неизвестно, что бы было, правильно. История, конечно, сослагательного наклонения не терпит, но я, кстати, не понимаю, почему она не терпит этого наклонения. По мне так это весело. Тем не менее, по поводу создания ядерного оружия вопрос, ну, открыт, скорее всего, на мой взгляд, по крайней мере. Коля, может, у тебя какое-то другое мнение?
Да нет, в принципе, я как бы, я же у тебя уточнял, я в этой теме не особо просто помню.
А еще у них была идея, знаете, разработать оружие, способное, это вот опять же проект Вандервафля, способное вывести из строя все электронные системы противника. Тут опять же Гиммлер, ну это, конечно, ебаный сумасшедший, он меня порой поражает, когда читаешь какие-то цитаты из него. Говоря о супероружии, которое должно было принести Германии победу, он говорил, что, знаете, сага не могла возникнуть из ничего. Мифологические образы основаны на реальных событиях прошлого, утверждал Гиммлер. Это он, ну, он очень любил рассказы о Торе, о молоте Тора, да, все эти вещи. И у него была, ну, чего тут скрывать, безумная идея, вот, отыскать, восстановить это оружие. Я, опять же, набрасываю, вряд ли он спал и видел. Вы меня тоже поймите, но надо поддерживать такое. Но, опять же, вот цитата. Найдите, это из одних из документов, направленных в ННРБ. Найдите все места, где есть упоминание о летающем молоте, где есть статуи людей с оружием, испускающим молнии. Соберите все устные и письменные свидетельства. Я убежден, что все это порождено не громом и молнией, которые встречаются в природе. Речь идет об оружии древней, высокоразвитой расы наших предков. Вот так говорил Гиммлер, имея в виду создание какого-то нового интересного супероружия. Ну, как мы знаем, у них не очень получилось, хотя они очень пытались. Говоря о летающих тарелках, да, с эмблемой, с нацистской эмблемой, я что-то не нашел такого проекта, откровенно говоря, на НРБ. Но давайте думать, что он засекречен до 44-го года. А вот, кстати, про медицину. В начале подкаста, да, Леш, ты говорил? Интересно, что в медицине-то нацисты точно добились определенных успехов. С чем это было связано? В процессе войны Гитлер был, мягко говоря, недоволен уровнем медицинской помощи солдатам Рейха. И ученым из ННРБ, ну, было поручено как-то решать эту проблему. И они проводили ряд опытов, экспериментов там, да, для решения каких-то медицинских вопросов, которые у них тогда возникали. Например, был создан проект «Научные исследования для немецкой авиации». Для исследования, разумеется, использовались люди. Тут я упомяну доктора Зигмунда Рашера, который в лагере Дахау работал. Ну, вы же понимаете, да, где они брали людей? Не добровольцев же?
Ну, естественно, да.
Это я так просто. Если у кого-то есть иллюзии. Там в лагере Дахау для доктора Зигмунда Рашера была сделана камера, которая имитировала подъем на высоту до 21 километра. Я не совсем понимаю, это вроде как барокамера, наверное, или барокамера это вниз. Ну, короче, такая вот специальная камера какая-то. И туда попадал человек, и там давление так повышалось, что как будто он на высоте 27 километров. И вот на определенной высоте человека там заставляли делать несколько приседаний, имитируя прыжок из самолета. То есть они исследовали какие-то вопросы, связанные с пилотами, да, немецких самолетов. Он имитировал этот вот прыжок, а дальше начинали снижать высоту, то есть понижать давление. Снижали либо быстро, как будто он просто падает, либо медленно падает с парашютом. На физическом состоянии людей это отражалось, как несложно догадаться, довольно херово.
Да уж надо полагать.
Да, слепота, паралич, потеря сознания, такие вещи это были нормальными совершенно для подопытных. Многие даже и подняться на эту высоту не могли, и подопытные там сдирали буквально кожу с себя в панике, рефлекторно пытаясь как-то нормализовать повышающееся давление. Такие были эксперименты. А еще там же, в Дахау, проводились эксперименты по исследованию воздействия гипотермии на человека, то есть воздействия низких температур на организм. Ну, очевидно, зачем это делалось, ведь воины нашего там Третьего Рейха доблестного должны были со временем высаживаться и захватывать порой не самые там теплые территории нашей планеты. Это и надо было что-то делать с этим. В чем заключались опыты, связанные с гипотермией? Это подопытного охлаждать путем погружения в снег или в ледяную воду, или еще куда-нибудь, где можно быстро охладиться. Ну, я, к сожалению, не знаю там-то каких температур, но я тут полагаю, довольно низких. А потом человека размораживали. Ну, пытались разморозить разными способами. Либо водой разной температуры, либо теплом человеческого тела даже, кстати, в том числе. Либо еще как-то. И тут, кстати, вот мы вспомним японцев, которых уже упоминали сегодня, которые в начале 30-х проводили как раз подобные вещи, эксперименты, связанные с гипотермией. Был такой отряд в структуре Квантунской армии, отряд 731, если не ошибаюсь, да, Коль? Под предводительством Сиро Исии. Подобным образом они там завалили 3000 человек.
Им было проще, у них целая толпа китайцев под рукой была.
Но, надо сказать, и нацисты не особо страдали. У них хоть и не было прекрасных китайцев, но было достаточно русских, евреев, украинцев, белорусов и прочих поляков. Вот. Это были прикольные эксперименты. Кстати, этот же Зигмунд Рашер еще и проводил эксперименты в области гинекологии. Ну, кстати, на этом и погорел. У него была такая идея, что надо вылечить бесплодие у женщин Рейха. Ну, это же было полезно для государства, правильно ведь? Но так уж вышло, что жена этого доктора, она сама была бесплодной и еще, судя по всему, сумасшедшей какой-то. Потому что в Мюнхене она как-то похитила пару детишек, выдавая их за своих потом. Представляете? То есть, насколько у людей башню сорвало от власти. Так вот, своровала она этих детишек, но ее заложила ее же собственная подруга, я так понимаю. Или можем мы тут подруга в кавычках взять из жена коменданта лагеря Бухенвальд, Ильза Кох. Очень известная дама. Она, знаете, известна тем, что в свою очередь очень любила снимать кожу с заключенных. Делать из них там любопытные штучки, вроде перчатки, абажуры. Да? Ну, это, я думаю, все об этом слышали.
Некоторые даже видели это все.
Ну да, Зрелище, конечно, жуткое. Ну так вот, это как раз эта дама и заложила жену одного из самых жестких нацистских докторов, господина Рошера, да, этого. Ну вот, гестапо отнеслось довольно так неблагожелательно к идее, что ворует нацистских детишек, непонятно кто. И женщина попала в Бухенвальд, в тот же самый, где была быстро повешена после попытки побега. А в процессе всего этого вскрылось, что, собственно, и сами опыты нашего доктора, о котором я уже говорил, они, ну, связанные с лечением бесплодия, они не такие уж и крутые, потому что он тупо брал детей у заключенных в лагере и выдавал их за, так сказать, результат своих экспериментов удачных. Это тоже не понравилось, в частности, Гиммлеру, поэтому парень загремел в тот же самый Дахау, где совсем недавно проводил опыты. Где и скончался. Был задержан, застрелен в камере. Вот так, выстрелом в затылок. Это я к тому, что вообще это прекрасно, когда, ну, некоторые люди получают по заслугам, хотя, господи, пуля в затылок, мне кажется, он заслуживает гораздо большего. Заканчивая вообще всю эту тему довольно мрачную с этими экспериментами, которые тоже проводились в рамках Аненербы, я напомню. Это все эти доктора, они были членами Аненербы. Ну, я не знаю, про Аушвиц можно сказать пару слов. Там был господин Хирт, антрополог, который проводил эксперименты с эприитом. Знаете, да, что такое эприит? Газ такой.
Веселенький такой газик.
Когда он сказал Ван Энербе, что вот он будет проводить эксперименты с эприитом, это было воспринято с большой ажитацией, потому что, как вы помните, сам Гитлер во время Первой мировой войны чуть не ослеп от газа. И здорово было бы разработать, да, какую-то технологию, связанную с выживанием. И что делал наш доктор Хирт? Он просто обливал людей эприитом, заставлял его вдыхать разными там способами и активно работал, так сказать, в этом направлении. А параллельно, будучи антропологом, кстати, он еще и работал над обоснованием расовой теории, не забывая об этом. Собрал большую коллекцию черепов, скелетов и прочих частей тела, кстати. С ним тоже не очень хорошо закончилось, он застрелился.
Почему-то, да?
Да, когда союзники вошли. Говоря об этом, как закончили люди, которые, ну, так себя вели, скажем так, на протяжении 12 лет. Очень многие избежали наказания, очень многие. Я перечисляю просто некоторых людей, которые, ну, смотрите, даже этот Хирт или Рашер, ну, они умерли достаточно легко и, ну, подумаешь, застрелился. А многие убежали. Тысячи людей состояли в Аненербе. Здорово, что хотя бы лидера этого последнего руководителя Аненербе на Нюрнбергском процессе осудили. Да и то, блин, его там корреспонденция выдала, его письма, которые он хранил, потому что и так-то вроде к нему, ему нечего было предъявить, потому что он тупо ученый. В письме было написано, ну, его указание там какому-то из врачей: после умерщвления еврея голова должна была быть отделена от тела и не повреждена, а затем помещена в специальный закрытый сосуд с консервантом для сохранения. Письмо подписанное, вот подобное письмо с таким текстом, вот это позволило осудить главу Аненербе последнего. И это ужасно, что очень многие избежали наказания. Разбежались по миру, ребята. Разъехались кто куда. Кто в Южную Америку, да, кто в США. Кто еще куда-то. Не знаю, кто ничего не скажет. Это грустно ведь.
Да нет, ты, по-моему, сказал все. И так замечательно.
В заключении подкаста мне хотелось бы сказать о том, что мы все должны помнить эту историю. Пусть здесь не так много мистики, но тут много жестокости и много безумия, которое овладело цивилизованной европейской страной на протяжении 12 лет. И забывать этого нельзя ни в коем случае. И оглядываться вокруг, не овладеет ли это безумие снова еще кем-то.
Будем надеяться, что обойдется.
Берегите себя.
Ну, на этой прекрасной ноте мы закончим, пожалуй, сегодня, если никто больше ничего не скажет. Тут надо напомнить нашим слушателям, что у нас есть группа ВКонтакте, в которую надо вступать. У нас есть сайт gulneuronov.rf,
на который надо заходить
и качать оттуда выпуски. А еще там есть кнопка «Пожертвовать», которую вы можете нажимать, и это будет прекрасно.
Ну, ты конкретизируешь, что надо делать после того, как люди нажмут на кнопочку «Пожертвовать». А то я заходил, тыкал раз 20, наверное, прошлой неделе. Легче не стало.
Боюсь, надо жертвовать. Придется.
Хорошо, пойду поймаю кота. Вечером пожертвую.
Приносите в жертву кота. Спасибо, что слушали нас сегодня. И все срочно играйте в игру The Wolfenstein New Order.
Три раза упомянул, все, денежки отработал, да.
Всем пока.
До свидания.
Удачи вам.
ночи разбудит дворовых котов. С кровати упал я, с собой содрогнув земной шар. Должно быть, вчера я поел слишком много грибов. Мне снова приснился мой тоталитарный кошмар. Ты вся в платье белом, поверх него черный мундир. Ты цоканье шпилек сменила на скрипке рзачей. Ты любишь две вещи, меня и порабощать мир. Какая удача, что я нифига не еврей. Ведь моя девушка Гитлер, Гитлер. Усы и челочка на бок. Не правда ли странная баба с железным крестом на груди? Моя девушка Гитлер, Гитлер. Зигует налево, направо. Не помню, как много я выпил, прежде чем к ней подойти. Ты классно рисуешь, но кажется, так лишь тебе. И в центре танцпола под Вагнера тазом трясешь. Ночами ты пишешь какой-то рассказ о борьбе. Мне страшно подумать, откуда ты мыло берешь. Ты после укладки спешишь на военный парад. Мое невнимание лишь повод для новой войны. Ко мне ты приходишь без стука в 4 утра. Мне жизненно важно дожить до ближайшей зимы. Ведь моя девушка Гитлер, Гитлер. Усы и челочка на бок. Не правда ли странная баба с железным крестом на груди? Моя девушка Гитлер, Гитлер. Зигует налево, направо. Не помню, как много я выпил, прежде чем к ней подойти.
Митя тоже объелся грибов, после чего он позвонил мне, и вот что он рассказал по телефону.
Моя девушка Сталин, Сталин, звезданутые носит погоны. С подозрением глядит на любого, на дорожку предложит присесть. Моя девушка Сталин, Сталин, курит трубку, живет на даче. Бьет врачам и транслистам пачу, но что-то в ней все-таки есть.